наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Юрий Лоза, и мы снова на волнах моего радиоблога. Что ж такое радиоблог? Это часовая передача на частотах радио «Комсомольская правда», которая выходит по воскресеньям с 5 до 6 вечера. В этом эфире я озвучиваю некоторые свои публикации, наиболее интересные, с моей точки зрения, которые я выкладывал в социальных сетях, а также озвучиваю реакции на них. Первый блок у меня будет вот о чем. Love News сообщили. Сергей Лазарев прибыл в шведскую столицу на первую репетицию конкурса Евровидения. Артист рассказал, что перед ответственным мероприятием хочет как следует выспаться и опробовать сцену. Что раньше приехал, это правильно. 8 дней на акклиматизацию должно хватить, тем более, что время и погода в Швеции почти такие же, как и в Москве. Вот только на что он надеется. Ему в этом году абсолютно нечего ловить. Те же Live News еще месяц назад предрекли. Подопечный российского продюсера Виктора Дробыша, певец из Беларуси Александр Иван, готовится шокировать зрителей конкурса Евровидения 2016, который состоится в Стокгольме с 10 по 14 мая. Главной фишкой номера станут его внешний вид и поистине дикий антураж. Мало того, что Иван выйдет на главную сцену Европы абсолютно голым, так еще и выведет за собой живых волков. Понятно, что номер с волками беспроигрышный, хотя наш парень тоже знал о намерении белоруса и кое-что такое заготовил. А иначе зачем в последней публикации Love News было приписано? То, что покажет российский артист на сцене, держится пока в строжайшем секрете. Если все пройдет удачно, Лазарев будет иметь большие шансы на победу. Интересно, какой сюрприз приготовил Сергей? Если он тоже решил раздеться догола, то этого будет мало. Думаю, ему следует выкатить на сцену большой аквариум, запустить в него несколько дородных кубанских русалок и спеть песню оттуда. А иначе белорусского фавна не одолеть. Конечно же, мои подписчики и мои комментаторы не могли пройти мимо такого события и такой публикации. Вот что написала Людмила Лебедева.
А с трупом слабо приехать на Евровидение? Некрофилии еще не было.
Александр Матузенко отреагировал.
Хорошо бы ему прыгнуть в аквариум с пираньями, чтобы потом написали «Певец погиб ради любви». Мне просто хочется, чтобы те, кто ищет славы на Евровидении, назад не возвращались.
Жестко. Нина Артеменко.
У Дробыша как ни посмотришь, то бурановские бабушки, то голый Маугли. Ничего личного, только деньги.
Тим Шамшиев.
А разве Евровидение еще кому-то интересно? Хочется спросить у интересующихся этой забавой. Не боитесь потерять остатки здравомыслия и морального человеческого обличия?
Натали пишет.
Я из Беларуси. У нас тут народ в шоке, потому что это чудо едет позорить нашу страну.
Ну, она приложила, конечно, своего земляка. Наверное, имеет право. Михаил Бирюков.
Если волк в прямом эфире отгрызет фавну причиндалы, это будет беспрецедентный перформанс, который уж ничем не перешибить.
Ольга Куривлева пишет.
Уже теперь только пиписьками и можно удивлять. Но я прям даже стесняюсь подумать, каким местом будет петь голозадый.
Николай Нико.
На Ютубе Лазарев имеет больше всех просмотров, хотя, может, это связано с тем, что Россия самая большая страна из участников.
Елена Бессонова.
Чем дальше, тем нелепей. Были уже и карнавальные персонажи с рыком, и приколист Данилка со звездой и мамой наперевес, и баба бородатая, и балерины из рояля. Даже страшно представить, что день грядущий нам готовит.
Вот как отреагировал Андрей Колосинский.
Поражает весеннее обострение у некоторых россиян, с пеной у рта обсуждающих этот конкурс и наше участие в нем. Успокойтесь. Кроме нас и бывших братьев по лагерю он давно никого не интересует.
Елена Девяткина пишет.
Участвовать в этом Содоме для России позор. Пора уже взяться за ум и перестать туда ездить. Прошли те времена, когда Евровидение было конкурсом. Теперь это недостойно нашей страны.
Я об этом говорю уже давным-давно. Нам абсолютно не нужна эта победа. Она ничего хорошего нам не принесет по определению. Мы уже однажды победили, и что получили? Я помню этот Олимпийский, 20 тысяч народу, этих двух истеричных ведущих, которые пытались шутить на английском языке. Но эти 20 тысяч, которые пришли на это мероприятие, они же их не понимали, им никто ничего не переводил. Что это за конкурс, в котором победа не дает права тебе говорить на своем языке? И сейчас наш парень снова едет туда петь по-английски, снова пытается завоевать сердце ирландской домохозяйки, что сделать по определению невозможно. У ирландской домохозяйки есть свои собственные кумиры, и они оттуда, из Ирландии, они родные, они близкие, они лучше поют по-английски. Я вообще не знаю, что наши хотят там получить. Поймите, что Патрисия Кас, вот как тут шутили у нас, что она приехала туда, заняла какое-то свое там 11 место, но она же после этого 11 места едет на гастроли по Европе. Она интересная французская певица. Ее везде хотят видеть и слышать. Почему? Потому что она оригинальна, она самобытна, она несет свою культуру. Какую культуру несет Лазарев? И что он кому пытается доказать? Он пытается всем доказать, что мы умеем делать так же, как они. Что у нас нет ничего своего собственного. Но почему не найти в России какого-то исполнителя, который возьмет, выйдет с русской песни? Да, он не завоюет там этого первого места, но зато он всему миру покажет: ребят, у нас есть самобытная культура, у нас есть эстрада, наконец, у нас есть голосистые, красивые парни, девушки, которые могут что-то интересное принести людям, которых действительно надо будет приглашать на гастроли. Ведь поймите, что победивший Патрисию Кас, или там, допустим, она не в этот день, не в этот год была, дело там не в этом. Не о том разговор. Ведь когда Билан победил, он же поехал на гастроли в Сыктывкар. Он же все равно в Европе никому не был нужен. Его до сих пор там знать никто не знает и знать никто не хочет. Сам факт о чем говорит? Они очень избирательны. А уж про Америку я не говорю, туда шведов-то пускают еле-еле, и то с большой избирательностью. Никто из наших там никому не нужен. У нас огромная страна со своим собственным электоратом, со своей аудиторией, со своими зрителями, которые заслуживают того, чтобы их уважали. Чтобы уважали их язык, уважали их нравы, обычаи, да все что угодно. Поэтому я всегда и везде буду кричать и тремя руками голосовать. Ребят, поймите, нам нечего делать на этом Евровидении. Он никому не нужен, этот конкурс. Выхлоп с него минимальный. За 50 с чем-то там лет он дал 10 хитов от силы. Это то есть один хит за 5 лет. Смешно даже говорить о том, чтобы туда ехать. Забыть раз и навсегда. Есть быть, уважать самих себя, честное слово.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Первое мая в этом году особенное. Так совпало, что помимо привычного 1 мая, в кои-то веки в этот день празднуется и праздник Святого Христова Воскресения. Пасха – главное событие года для православных христиан. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «перехождение» или «избавление». Избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Древние христиане светили в этот день особыми делами милости и благотворения, помогали нищим, сирым и убогим. Праздник весны и труда, как его сегодня официально называют, отмечается как государственный и обычно используется для проведения демонстраций, парадов и политических акций. Если большевички раньше красили этот праздник исключительно в красные цвета и связывали его с коммунистической идеологией, то сегодня это повод пройтись под разноцветными и разномастными заменами для профсоюзов, партий, движений различной направленности. От левых до ультраправых. На улицы выйдут своих сторонников и «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР, и «Яблоко», и разные всякие прочие. К чему я все это начал? Если раньше два этих праздника стояли чуть ли не на двух полюсах, чуть ли не друг против друга, то сегодня ничто не мешает православному христианину сходить в церковь, а потом отправиться на первомайскую демонстрацию, ибо одно другому не мешает. Труд – дело богоугодное. Стало быть, праздник освобожденного труда никак не противоречит любви к Богу. А к весне отношения у всех одинаково положительные и у правых, и у левых, и у верующих, и неверующих. На то она и весна. Андрей Скрябин отреагировал.
Правильное понимание жизни. Побольше бы таких идей, и был бы праздник без военных демонстраций. Спасибо вам, и Христос воскрес.
Анжела Кулаковская.
Тем более, что праздник Пасха существовал до Христа. Его казнили как раз перед Пасхой. Кстати, и оправдали Варавана в честь Пасхи.
Валентин Воронин.
А еще сегодня Международный день джаза и Всемирный день тайцзи и цигун, а также Международный день ветеринарного врача и День пожарной охраны России.
Надежда Широнина.
А буддизмом не пробовали разговляться? Или он для вас дикий, тупой и монгольский?
Руслан Козловский пишет.
1 мая – это все же праздник труда, а Пасха – чужеродный праздник для советского гражданина, потому что в религии есть что-то темное, дремучее и антисоветское.
Марина Ильинская.
Священники тоже люди, они не безгрешны. А вот то, что Господь есть, сами вспомните, если произойдет трагедия.
Александр Бучнев.
Я полагаю, никто не сделал столько для атеизма, сколько руководство Русской Православной Церкви. Да и рядовые батюшки не отстают. Жадность, роскошь, лживость – это все о них. Церковь сегодня больше напоминает финансовую пирамиду, чем символ веры.
Я не буду здесь самостоятельно пытаться что-либо корректировать, отрегулировать или осуждать, или каким-то образом резюмировать. Я сразу позвоню человеку, который в этом понимает гораздо больше. С нами на связи клирик Московского храма Воскресения, славущего на Успенском Вражке, протоиерей Андрей Ткачев. Здрасте, батюшка.
Добрый день.
Да, Христос воскрес. Да, воистину воскрес.
Сразу по существу вопроса. Вот Пасха и 1 мая, они действительно совместны сейчас? И между ними уже удалены все противоречия? Ведь с трибуны Красной площади прозвучали слова «Христос воскресе».
Я думаю, что в значительной степени противоречия между трудом и капиталом в данной части преодолены. То есть существует, безусловно, масса вопросов с рабочим человеком, с отношением к нему. Но вот тот накал социальный, который родил 1 мая, расстрел чикагской демонстрации, это уже мало кому помнится, а на повестку дня выходят новые вещи. Просто человек труда требует уважения, это правда. И в этом есть много христианского подхода.
Угу.
Уважение к человеку труда – это то, что нужно. Вы знаете, что, допустим, на Западе есть специально такие вот в костелах, мне приходилось видеть в храмах католических алтари, посвященные святому Иосифу, святому семейству вообще, маленькому Иисусу, Иосифу и Пресвятой Богородице, именно с той целью, чтобы подчеркнуть, что Иосиф был плотником, человеком простого труда физического, и он научил маленького Иисуса держать в руках топор, долото, рубанок, и ручки Иисусовы трудились уже с отроческого возраста. Эти алтари посвящаются для того, чтобы там молились простые люди, люди простых профессий. Вот это нам, кстати, тоже нужно. Нам нужно смотреть на рабочего человека другими глазами, то есть более теплыми, более внимательными.
Тогда получается, что слова Зюганова, который сказал, что если бы Христос воскрес сегодня, то на первомайской демонстрации он стал бы в колонну Компартии, потому что только они, мол, по-настоящему борются.
Конечно, это звучит смешновато. Это, знаете, это похоже на то, что говорил Белинский с молодым Достоевским. Говорит, если бы Христос сегодня жил, он бы стушевался перед видом электричества, пара железных дорог там на больших зданий. А может быть, стал бы во главе социалистического движения. То есть идея о том, что Христос социалист, он стоит во главе социальных сдвигов, она не новая. Эту идею придумали французы в 18-19 веке. Но это, конечно, смешная идея, потому что Христос гораздо выше, шире, больше и глубже социальных проблем. Социальные проблемы – только одна часть проблематики. Гораздо больше проблем с сердцем отдельного человека, с его сознанием, с его бессмертной душой, с его верой или неверием. Поэтому слова к лидера Коммунистической партии Российской Федерации можно выслушать с доброй улыбкой, но, понятно, в общем, разделить ее нафиг.
Понятно. Скажите, батюшка, ну вот хорошо, у нас юмор юмором, но ведь вы же ознакомились с мнением моих этих диванных экспертов. Вы знаете, очень много негатива. Я поудалял, конечно, большинство, но какие-то оставил вот именно для наглядности. Вот откуда столько негатива по отношению к церкви? Это вот как вы думаете, это спонтанно или кем-то направляется?
Нет, это, я думаю, то и то. Вообще злое сердце человеческое. Сердца человеческие злые. Знает Бог помыслы людские, что они суют, там в псалмах пишется. То есть злое сердце, оно не хочет признавать свою часть ответственности за горе мира. Злое сердце ищет виноватых снаружи, а не внутри. Злое сердце бросает самые яростные взгляды на тех, кто невиновен. Собственно, такая инфернальная ненависть к церкви, в общем-то, подтверждает ее божественное установление, ее природную святость. Церковь свята, рожденная Иисусом Христом, церковь святая от нее, его святостью. То, что мы грешные люди, когда не отнимает святости у церкви. А уже вот это, кстати, эти грязные интуиции отдельных многочисленных грязных сердец, они уже могут, конечно, направляться в некое общее русло. Здесь уже да. То есть, если есть бензин, то чтобы не бросить спичку. То есть я не исключаю ни того, ни другого варианта. Я первично здесь грязнота человеческого сердца, а вторично это попытка манипулировать людьми на страстях, на зависти, на гордости, на нежелании взять на себя ответственность за беду мира.
Понятненько. Скажите, а последствия могут быть? Вот, скажем, как мне помнится, в свое время показная роскошь католицизма привела к возникновению протестантизма, если я не ошибаюсь. Вот если я прав, то нет ли подобной опасности для православия? Ведь наше богослужение тоже выглядит достаточно богато.
Все опасности, которые были в истории, могут повторяться, может быть, в нескольких других одежках. То есть все, что было, может иметь рецидив. Нам тоже временами и местами стоит упроститься. Но у нас, кстати говоря, простого-то у нас гораздо больше, чем сложного. В любой сельский храм приедете, в этом не видите пышности. Вы видите довольно смиренную атмосферу. Но почему критикующий взгляд, значит, не потрудится узнать о жизни простого священника в сельском приходе? Ведь таких священников большинство. Зачем мерить только по каким-то отдельным эпизодам столичного духовенства? Это не показательно. Но если речь идет о роскоши, то от роскоши можно отказываться. Можно, смело можно упрощать какие-то вещи там, с дорогой парчой там, или там, позолотой, значит, до более простых вещей ради того, чтобы аккумулированные средства направлять на социальные вещи. Ну, на Руси, между прочим, была пословица такая: не строй храм, пристрой сироту. Это не я придумал, это люди сказали, и эта пословица осталась у нас в сознании. То есть конкретная помощь живому человеку – это такое же дело Христово, как и украшение храма.
Но тогда получается, что патриарху тоже надо каким-то образом себя ограничивать, а ведь он же представляет нашу церковь. Разве может он иметь, например, дешевые часы или летать на плохом самолете? Это же глупости.
С часами и самолетами я не знаю, значит, но я знаю, что это самое. Святейший, вообще история церкви знает множество аскетов, которые в быту были очень непритязательны, но на богослужение отдавали лучшее. Лучшее вино для Евхаристии, самая чистая мука для просфор, лучший воск для свечей и лучшая ткань для облачений. То есть Богу нельзя на самом деле жалеть для богослужения, жалеть что-либо для богослужения. Вы можете себе представить, например, выходящую замуж девушку, которая экономит на свадебном платье и одевается в какое-то тряпье, исходя там с каких-то там побуждений, там, не знаю, каких-то экономий. Это смешно и нечестиво, потому что есть вещи, которые не терпят экономности, они требуют подчеркнутого такого щедрого отношения. Вот возьмите любой, например, вот вопросы брака и семьи. Вот свадьба. Разве христианское богослужение – это не свадьба? Это же брак Бога с человеками. Как юноша радуется о невесте, так радуется Господь о любящих его. Поэтому брачный чертог – это храм. Он должен быть красив. Храм не должен быть убог.
Спасибо большое. Будем обращаться. Спасибо. До свидания. Еще раз Христос воскрес.
Воистину воскрес.
До свидания. С нами был клирик Московского храма Воскресения Славущего на Успенском в Рашке, протоиерей Андрей Ткачев.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
РИА Новости подкинули информацию. Журналист Савик Шустер, которого ранее лишили права работать на Украине, заявил, что будет голодать до тех пор, пока ему не будет возвращено право на работу. Ранее, 26 апреля 2016 года, власти Украины аннулировали разрешение Савика Шустера на работу в стране. Я однажды был у него на программе «Свобода слова», правда, тогда она еще выходила на российском канале НТВ. Мне он показался очень толковым ведущим, прекрасно владеющим аудиторией и обладающим определенной харизмой. Однако те эпизоды из его украинских передач, которые я видел в последнее время, вызывали двоякое чувство. С одной стороны, явно антироссийская риторика, а с другой – с трудом сдерживаемый смех во время той ахинеи, что несли разные экзальтированные украинские ораторы. Сейчас он унижен по самое не могу, но посудите сами. Столько времени врать, лизать и прогибаться, чтобы так больно получить по носу от киевских властей. Понятно, что профессионал с его опытом работы и знанием языков без дела не останется. Некоторые предложения ему уже поступают, но... Я считаю, что его нужно срочно перетягивать к нам и давать ему самое лучшее время на Первом канале. Потому что он, как обиженный беспринципный прагматик, сдаст всех своих обидчиков, всех перемажет и перепачкает, к тому же станет нашим самым горластым агитатором. Уверен, что это сработает. Ну, понятно, что такая заметка не могла остаться без внимания. И вот что мне написали. Михаил Смирнов.
Полностью согласен, ход будет грамотным и очень своевременным. Заодно докажем, что даже человек с антироссийской направленностью не только не преследуется у нас в стране, а еще и получает право спокойно работать на ТВ. А уж Савик действительно расстарается.
Светлана Потемкина написала.
Думаю, не сработает. Предавший раз и даже не раскаявшийся предаст вновь. Хозяев своих он все равно не сдаст. Они ведь не на Украине. Да и зачем нам собирать всякую шваль по помойкам и пачкаться, общаясь с этим профессиональным дерьмовентилятором?
Вот такие полярные мнения. Олег Васильев пишет.
Я считаю, Россия вполне самодостаточная в плане журналистики. Не вижу смысла собирать весь шлак по миру, пусть пожинает плоды своей профессиональной проституции на чужбинушке.
Ирина Мичурина.
На совести Шустера миллионы зомбированных украинцев. И поэтому на его совести гражданская война на Украине. Десятки тысяч смертей людей, в убийстве которых он косвенно принял участие, одурманивая народ Украины. Его судить надо. Он лжец, предатель, иуда и пособник убийц.
Роман Ачарашвили.
Он, в отличие от Толстых и Соловьевых, дает возможность говорить, не унижая приглашенных и не выставляя свое мнение выше аудитории и гостей.
Елена Захарова отвечает.
Ну да, паяц получится неплохой. Всерьез его уже никто принимать не станет, а шоу вполне попрет.
Вениамин Стрига, вот такой интересный.
Уже поздно. Он перешел черту и ошибся в расчетах. Хотя с циниками так работать можно, но только с теми, кто поумнее Шустера.
Людмила Ермолаева подключилась.
Я думаю, автор поста пошутил. Однако будьте готовы к тому, что среди владельцев телеканалов найдутся те, кто Савика пригласит. Например, Эрнст.
Борис Гиреев имеет свое мнение.
Правильная мысль. А что вам не нравится? То вопить, что мы проигрываем информационную войну, то вам мораль в этой войне подавай. Определитесь, господа, с кем вы?
Ирина Волкова.
А почему нет? Местные же русофобы особо и не скрываются. Торчат себе на всех каналах с самодовольными рожами.
Александр Михальчук.
В целом согласен. Мне показалось, что сам Савик старался быть честным, как мог. С другой стороны, нашим местным идеологам такой конкурент на ТВ не нужен.
Елена Соколова.
Не нужно его перетягивать. У журналиста должна быть гражданская позиция. А у него этой позиции нет.
А позвоню-ка я человеку, который с ним должен быть знаком. Это популярный ведущий, журналист и литератор Лев Юрьевич Новожонов. Здравствуйте, Лев Юрьевич.
Добрый день.
Да, вот вы познакомились с мнением моих диванных экспертов, посмотрели мою вот эту публикацию, послушали. Скажите, вы работали на одном канале с ним, вы знакомы лично с Савиком?
Ну, сталкивались в коридорах, я бы не сказал, что мы прям вели какие-то откровенные беседы, ну да, были коллегами.
Вы же видели его передачи, как он вам как профессионал?
С Савиком довольно такая странная история, он же пришел с «Радио Свобода», где, кажется, он одно время даже был директором московского бюро, но вдруг вот уже в таком зрелом, можно сказать, пожилом возрасте, по сегодняшним, значит, меркам телевизионным, пришел на НТВ, и вначале он вел футбольную передачу, которая называлась «Футбольная ночь». Вот. Ну, это был не очень удачный проект, рейтинги были низкие. А потом как-то вот он неожиданно оказался вновь стал политическим журналистом и стал вести ток-шоу. Ну, собственно говоря, «Свобода слова» – это была программа, которую вела до этого Светлана Сорокина. Вот, а проект этот был такой реинкарнацией известной передачи «Вокс Попули», которую вел Евгений Алексеевич Киселев. Так что ничего тут нового, в принципе, нет.
А, странно. Я-то думал, что это... Вот это значит, не он изобрел, да, все?
Да нет, конечно. Это был такой брендовый проект НТВ, который вели вот разные ведущие. В частности, Светлана Сорокина и Киселев.
Понятненько. А не знаете, вот сейчас, в данный момент, вот он на Украине, то был такой любимый-любимый, вдруг перестал им быть. Что там случилось-то, вы не в курсе? За что он попал в немилость?
Да это тоже все какая-то вообще загадка. Вот, ну, дело в том, что времена меняются, да. Сначала это нужно кому-то, когда нужно там все разрушить. А потом наступает время так называемой стабильности, когда нужно, значит, всех успокоить. И такого рода, значит, проекты, которые, в принципе, их трудно контролировать. Наконец, толпа народу в студии. Все это идет бесконечное количество времени. Вот. Все говорят, что им, значит, взбредет в голову. Вот. Ведущий здесь, такой король, который сидит на троне, значит, слушает, кивает. Потом идет в кассу, естественно.
Вот скажите, наших же упрекают, наших ведущих, что они слишком как бы ангажированы, политизированы, стоят на одной стороне баррикад. Вообще журналист такой передачи, должен ли он быть каким-то образом определен вот в своих симпатиях, антипатиях, или он должен стоять на схваткой и смотреть со стороны на это обсуждение, только давать слово?
Тут непонятно, не является ли этот человек журналистом в таком традиционном понимании, да, он модератор, его задача там кого-то остановить, значит, кому-то передать слово, и тут вообще непонятно, в чем выражается его позиция, кроме разве того, что он вот просто такой вот.
У нас, скажем...
Он всем дает сказать что-то.
Но у нас Соловьев тоже дает сказать, но тем не менее он же явно ангажирован в одну сторону.
Соловьев тоже меняется на наших глазах. Он старается выглядеть, значит, объективно. Ну, конечно, все люди, все человеки, у каждого есть свои, значит, пристрастия, но в этой неразберихе, в этом сумбуре, значит, вообще трудно разобраться. И особенно трудно тому, кто находится в эфире, выглядеть взвешенным человеком.
А тем более на Украине, да?
Там вообще непонятно, что там просто столпотворение.
И опять же, ведь мы же понимаем, что Украина не самое спокойное место на земле для профессии независимого журналиста, вспомнить того же Бузину. Так что, получается, с вашей точки зрения, мы не можем обсуждать Шустера за желание элементарно сохранить свою жизнь и вообще выжить.
Понятно, что, значит, Шустер, человек хочет зарабатывать. Хочет зарабатывать, значит, хороший проект, очень эффектный, с точки зрения, массового зрителя, потому что много народу, значит, все кричат, размахивают руками, иногда, значит, оскорбляют друг друга. В общем, с точки зрения производства он очень довольно дешевый, потому что студия, значит, много людей, и все о чем-то говорят. Причем он не ограничен хронометражом, то есть он идет столько, сколько вообще там, сколько там взбредет в голову там самому Шустеру, вещателю.
Понятно.
3 часа идти.
Тогда все-таки напоследок, вот вы же помните замечательную эту фразу, которая в последней серии «Место встречи изменить нельзя» прозвучала. Как вам сгодится этот фраерок, если вдруг чего его сюда тащить? Или не стоит этим заниматься?
Все это носит какой-то такой юмористический оттенок, да. Человек объявляет голодовку вдруг, что значит голодовка? В тюрьме сидит, да, кто будет контролировать эту голодовку, будут ли присутствовать врачи, сухая эта голодовка, надо будет пить воду. Мне кажется, это просто такое сотрясение воздухов, да. Еще один информационный повод, о котором мы уже почти все забыли, и кажется, что он уже успел прекратить голодовку.
Спасибо.
Назвав ее самой короткой голодовкой, между завтраком, обедом и ужином.
Спасибо большое. Спасибо большое. Будем обращаться чуть-чего. До свидания. С нами был популярный телеведущий, журналист и литератор Лев Юрьевич Новожонов.
Всего доброго.
Продолжим через несколько минут.
С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну вот потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя передача. А закончить мне хочется в четвертом блоке вот чем. Снова и снова натыкаюсь в сетях на ехидные высказывания о подготовке военного парада Победы в Москве. Мол, бряцаем оружием и демонстрируем всему миру свои милитаристские амбиции. Мол, если бы все деньги, которые мы тратим на разные стрелялки, убивалки, пустить на здравоохранение или образование, да построить на них дороги и дома для престарелых, то это было бы в 100 раз лучше для страны. А кто вам сказал, что если мы будем слабы и безоружны, нам позволят тратить свои ресурсы и деньги на себя? Однажды Наполеон Бонапарт произнес: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». Это изречение вошло во все хрестоматии, оно считается одним из самых точных и убедительных. Для справки. Америка тратит на военное приготовление в 8 раз больше, чем мы, а ее генералы постоянно заявляют, что собираются с нами бороться. Они размещают свои базы вдоль наших границ и проводят различные учения в ближайших странах. Скажем, сейчас такое происходит в Молдавии. И это при том, что мы называем американцев партнерами, а наша военная доктрина носит абсолютно оборонительный характер. В ней и намека нет на какую-либо превентивную агрессию. Получается, что нас вынуждают создавать стрелялки и убивалки, а потом показывать их на своих парадах, чтобы наши возможные противники знали, они у нас есть. А также знали, что мы готовы одержать еще одну победу, уже не помню какую по счету, если потребуется, конечно. И как бы громко это ни звучало, мы за ценой не постоим. Вы знаете, нельзя тихо говорить об этом. Нельзя говорить о победе шепотом. Это великая победа. А, наверное, самая большая и значимая в истории прошлого века. Ничего более грандиозного в истории мира не произошло. И, конечно же, мои подписчики, мои читатели не могли пройти мимо этого поста. И, конечно, было очень много комментариев, мне пришлось многих отсевать. Ну, очень много повторяющихся, пафосных. Начнем вот с чего. Василий Петрович написал:
«Возможности наших стрелялок так называемые партнеры увидели в Сирии. Мы спокойно живем и трудимся под мирным небом. Но наш бронепоезд, сами понимаете, и за ценой, конечно же, не постоим».
Вот такое интересное мнение. Влади Лена пишет:
«Странно. А почему Греции, которая каждый год проводит военный парад в свой национальный праздник, у них претензий нет? Может, потому что масштабы не такие впечатляющие?»
Знаете, наверное, американцев любые военные парады, кроме российского, абсолютно не задевают и абсолютно не трогают. Ну, может, Северная Корея там бряцает чем-то, но у них пока ни носителей нет для своих ракет. Да и, в общем-то, и потенциал не тот. Дмитрий Грунюшкин пишет:
«Для чего предназначены стрелялки и убивалки, объяснил Путин. Если кто-то хочет пересмотреть итоги Второй мировой, мы можем их перепоказать».
Путин, он уже так перепугал своими заявлениями. Ну, а с другой стороны, он авторитетный лидер большой страны, почему он не имеет права его высказывать? Людмила Плотская пишет:
«А пусть засранцы всякие знают, что у нас есть чем бряцкать. И не только бряцкать, если что».
Геннадий Казачков:
«Друг работает в Роскосмосе, не на последней должности. Так вот, он сказал, что если бы у нас не было атомных подводных лодок «Борей», то Запад разговаривал бы с нами совсем другим тоном.
Ну, у нас не только подводные лодки, насколько мне известно, у нас много чего есть. И как раз это как раз и проедет завтра по Красной площади на параде. Ирина Волкова пишет.
Либерасты в случае чего достанут второй паспорт, дорванут на малую историческую родину. А у нас запасной родины нет. Так что сами разберемся, проводить парад или нет.
Евгений Клундук.
Каддафи уже сэкономил на армии. Ну и где он теперь?
Знаете, участь Каддафи, конечно, незавидна. Я не помню, что у него там было с армией, но, конечно, его бы убрали в любом случае. И нам надо быть сильными обязательно. Лилия Боровских продолжает.
Перестройку уже проводили такой эксперимент. Разоружались и армию унижали, а вместо больниц, образования, дорог и домов престарелых получили золотые цепи, малиновые пиджаки и полное обнищание.
Андрей Королев.
А вот цитата из Томаса Джефферсона. «Тот, кто перекует свои ружья на плуге, будет пахать на того, кто не перековал».
Вы знаете, ведь Томас Джефферсон, он же просто вторит Наполеону Бонапарту, говорит об одном и том же. Ребята, надо быть сильными. Я не устаю это повторять и думаю, что это прекрасно понимают у нас наверху. Ну что ж, я вроде все основное сказал, что хотел сегодня. Теперь хочу закончить песней. Завтра их будет много, этих песен. Я знаю, что практически все мои коллеги обращались к материалу, к этому, потому что материал благодатный, написан шикарно. Шикарно написан классными авторами, настоящими профессионалами. На прошлом году мы участвовали в одном кинопроекте и спели с сыном. Практически сели и просто взяли и спели вот прямо живьем с моим сыном Олегом песню «На безымянной высоте». Это музыка Вениамина Басмнера, слова Михаила Матусовского. Это два автора, которые нам очень хорошо известны по своим произведениям. С чего начинается «Родина», «Березовый сок», вот у них совместные работы. Очень многие песен они написали с другими, конечно, авторами в разных творческих союзах. Так вот, песня «На безымянной высоте», она очень проникновенная. Замечательная песня. Ведь они же знали, о чем пели. Потому что Вениамин Басмнер и Михаил Матусовский оба прошли эту войну. Михаил Матусовский вообще был корреспондентом военным. И был на передовой, и все это видел. И практически сам участвовал в этом во всем. Итак, прошу вашему вниманию всех с праздником наступающих. С вами был Юрий Лоза. Я думаю, встретимся в следующее воскресенье, если ничего непредвиденного не произойдет. И снова пообщаемся на самые животрепещущие темы. Всем всего доброго, пока!
Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, их было видно словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
Мне часто снятся те ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.